Я сейчас хотел коснуться нашей главы. Есть, ну, наша глава, это начало ее, это уход Якова в изгнание. Там есть, вот, есть два ухода из изгнания, в изгнание. Первый – это уход из дома отца, когда это был дом величайших сведущих нашего народа. Дом Ицхака, дом Ривки, там дом еще витал дух Авраама, который тогда уже ушел в высший мир. Но по дороге Яков провел 40 лет в доме учения Эвера, Шем уже тогда умер уже, он не был в живых. Я тоже был, безусловно, место присутствия Творца. Но вот истинное его изгнание это было, когда он пришел к Лавану. И мы читаем в Торе, что по дороге в изгнание он реально сказывается две вещи. Первая вещь, ему это было 63 года, был, мягко говоря, не мальчик. Он пошел еще 14 лет непрерывно учиться. Так что не спал в кровати. Не спал лежа 14 лет. Дальше упоминается в нашей главе то, что он открылось видение ему, так называемый Сулам Яков, лестница Якова. Но причины его были другие. То есть Раши приводит это слова Гмары Масехет Хулин, что Яков вернулся обратно, так как он вспомнил, что прошел мимо мест, где молились его отцы, имеется в виду Кравовая гора, и как это может быть, чтобы я там не помолился, вернулся обратно. И это сказано в Торе эти слова, «Вивигаба маком», «ба» – это не сказано не «бе маком», а «ба маком», буквально это как будто «амаком», «бэхэ ейдия», буквально с определенным артиклем. Какое-то место, говорит Раши, имеется в виду место храма. Что такое «вивга», «бгия»? «Бгия» – это то место, с которого наши мудрецы учат, что Яков установил вечернюю молитву. То есть в Брайте приводится, что есть 10 разных синонимов, как называется молитва. Одна из этих синонимов называется «бгия». Буквально «соприкосновение». «Соприкосновение». Это вольно пересказ. Так вот, откуда выводите, что это действительно называется так молитва? Это из нашей главы, что сказано про Якова, «Вивгаба макомагу». И говорит, что вот тут, говорит, что Яков установил для себя, для своих потомков, так называемую «Тфилат Аравит», вечернюю молитву. И я хочу немножко коснуться этих вещей. Известно общее великое правило, что поступки отцов – это знак для сыновей. И, конечно, если в наших главах, которые мы читаем, и эта глава, которую мы читали, тоже будем читать дальше про Иосифа, его изгнание, потому что как наши отцы спустились в Египет. Это все тут говорится о том, как наши отцы проторили нам дорогу, возможность нам пройти через изгнание и остаться там живым. Остаться живым. Сейчас нас все духовно. И вот то, что мы сейчас учим из нашей главы, во-первых, то, что Яков, действительно, как выйти без знаний, он 14 лет самоотверженно учился. И просто вещь немножко поймем. Тоже слышал этот Пинкус, читал его книги, я уже не помню. Он говорил об этом так, что до прохода, который получил Яков от Ицхака, он был только сидел в доме до домах учения. Так как Ицхак наставлял его на то, чтобы только учиться, а вот Исав должен был заботиться о Якове, материально. Вот так как Ривка поняла с пророческим даром, что Исав точно не будет помогать Якову учиться. Она сделала так, чтобы благословение материальное получил Яков, а не Исав. И с этого момента жизнь Якова изменилась. Он, то есть, 20 лет, которые провел у Лавана, там не говорится его учебе, что он тяжко работал, чтобы выкупить своих жен, и потом тяжко работал, чтобы выкупить себе достояние. Тяжко работал. Это было, то есть, именно, Рапинку спишет, потому что это было именно в силу то, что он получил бы материальное благословение, и должен был сам заботиться о своем пропитании. Однако именно поэтому, что Яков точно понимал не меньше нас в этом, что сейчас он предстоит другой период в жизни, он задержался еще 14 лет, впитать в себя Тору, так сказать, максимально. До этого тоже учился, вот это даже было 63. Впитать в себя Тору максимально, чтобы Тора стала частью его личности до конца. Потому что никакие ветры, никакие влияния Лавана, никакие отвлечения на другие дела не сдвинут его сторону. И это, конечно, знаете, касается нас в очень многих ситуациях. Мы находимся в изгнании. Имеется вещь двоякая. Изгнание буквально, мы сейчас у нас есть галут и дома, изгнание дома. Кроме того, наши души находятся в изгнании в этом мире. И тем более, когда в этом мире мы не можем находиться в этом мидраше постоянно, то нам надо выйти наружу, то, что называется. Это большое изгнание. Еврейская душа, которая создана для того, чтобы сидеть над книгой и постигать глубины Торы, надо заниматься другими вещами, это изгнание. Вот у нас есть повторен Яковом путь, как выжить в изгнании. Называется, надо, иногда это изгнание необходимо. Мы хотим или не хотим, надо выйти в изгнание. Надо быть к этому готовым. Чем? Впитать в себя Тору максимально. Я допускаю, я более чем допускаю, совершенно очевидно, что это так, что мы все далеки от того, просто далеки, это настанет так называемых световых лет, от того, как Яков впитал в себя Тору еще до того, как пошел в доме учения Эвера, еще на 14 лет. Но при всем при этом, знаем, что он идет сейчас к Лавану, и надо учиться его, и не надо учиться от него дурным примером. Надо, с одной стороны, трудиться, чтобы удостоиться, построить еврейский дом. И трудиться, чтобы было пропитание этому дому. Но при этом не отойти ни на йоту от Торы, изучения и исполнения ее. Это требуется подготовки. Подготовки очень принципиальной. Он отправляется еще на 14 лет до учения. Хочу просто объяснить тут очень принципиальную вещь. Как известно, Минаги строй Тойрой. Обычный наш народ это Тора. Он неспроста. В праведных общинах нашего народа сотни лет есть большое правило, что мальчиков перед тем в детстве и в юношестве обучает практически только Торе. Только Торе. Почему? Это то, что нам оставил Яков. Это Майс Овес и Ман Лебаним. Это поступки отцов знак для потомков. И даже учат какую-то специальность. Или, словно сказать, это только, мягко говоря, второстепенное повышение к Торе. Второстепенное. Это наш путь в Галуте. Понимаете, мы в Галуте очень тяжелое испытание. Нам надо пойти в Галут с Торой, а не... иначе просто мы не можем пройти. И второе. Второе – это молитва. Я объясню в двух словах. Это касается немножко начала нашего урока. Первая тема, как сегодня говорили. То, что Всевышний царствует всегда. И в нашем изгнании, когда есть Эстер Паним, то говорится лица. Это знание направляется в чем? То, что мы молимся. На чем основано вообще понятие молитва? Я говорю сейчас то, что называется молитва на святом языке, это фила. Это обращение к Творцу. Крят Шма – это не молитва, это чтение. Мы какие-то слова Торы читаем, и даже если просто воспринять их, и принять их на себя. Это не молитва. Вот молитва – это Шмона Исре, это наше обращение к Творцу. Вот суть молитвы в том, что мы знаем, и эти слова, которые мы говорим здесь, когда мы обращаем к Всевышнему, они слышны, они имеют силу. Если будет готова воля Всевышнего, они будут приняты, что они будут приняты. Означает, что Всевышний из-за наших слов изменит свое правление. Ни больше, ни меньше. Это понятие тфила. Но есть, так сказать, первый постулат перед этим, что Всевышний сейчас правит миром. Он свое царство не отложил на потом. Так он сейчас царство правит миром. Ашем Мелех. Есть к кому обращаться. Мелех может простить. Царь может оправдать. Царь может спасти. Это знание необходимо. И в двух словах, это великое знание, но необходимо, чтобы в Галуте могли молиться. Я хочу просто объяснить в двух словах. Это сейчас это то, что в частности заключено в том, что Яков учредил вечернюю молитву. И Агро объясняет, что имеется в виду вечерняя молитва, имеется в виду это состояние молитвы в состоянии Галута, изгнания. Тоже коснуться еще раз крайних на событий. Есть очень такое очень знакомое всем нам состояние, которые нас повергают в состояние нашего дурного начала. Ну, давайте оно так. Все в порядке, все нормально. Особенно молиться не надо. То есть, конечно, мы, религиозные евреи, молимся Шмона Исре, молимся утром, вечером и днем. Но значит, молиться не надо. Не на что по-настоящему просить. Если только еще какая-то беда. И вот тут есть принципиальная ошибка. Что это объяснить в некотором примере? В четверг был очень тяжелый день на Святой Земле. Погибло, 4 еврея погибло. Такого тяжелого дня не было за время всей этой интифады. Вот я немножко чувствую, просто даже по самому себе, я не говорю, что я, так сказать, лучше других. Это такое естественное человеческое ощущение. Этого несколько дней практически не было, никаких терактов не было. Люди успокоились. Стали молиться, наверное, что даже меньше. Но как-то это уже было, стало такой некоторой, хотя бы у некоторых, я бы еще стало, некоторой такой рутиной. Рутина, это не было по-настоящему молитву. Хотя ситуация, она не изменилась. То, что нас окружают убийцы с ножом за пазухой, не изменилось ни на йоту, ни на йоту. Причина для молитвы, она осталась не меньше, не меньше. Но как-то стало спокойнее вроде бы, в новостях стало спокойнее, то я говорю, просто то, как я эти вещи ощущаю, то у некоторых, безусловно, возникло ощущение, что все в порядке. Касается молитвы, это касается того, что нам надо делать чего, надо исправлять себя. Вообще это дело не просто в молитве. Вот нам надо знать, что молиться надо не после трагических событий, а до них. А до них. Это великое правило установили наши мудрецы. Рассказали, что пусть человек всегда молится, чтобы он не заболел, потому что если он заболеет, то не так просто выздороветь. Не так просто выздороветь. Понимаете, в чем тут величайшая идея? Идея в том, что наша молитва – это наша связь с Творцом. Рафинжин Пинкус, он об этом говорил всю свою жизнь. Что отличает праведного еврея от праведного нееврея? Он именно праведный, что называется Хасидею Матуалам, праведного нееврея. Что отличает? Очень одна принципиальная вещь. Что у еврея его связь с Творцом – это вещь постоянная и непрерывная. А у праведного нееврея это есть какой-то дань религии, дань, он действительно себя оберегает каких-то запретов, которые ему надо делать, но не живет с Творцом. Вот наша жизнь с Творцом по-настоящему, когда мы к нему постоянно обращаемся, то, что нам необходимо, и смысл этого не получить то, что необходимо, а наоборот. Почему нам Всевышний не дает все без молитвы, чтобы мы были в связи с Творцом? И когда, если мы молим, если мы понимаем и постигаем, что все, что у нас есть, от Творца, и поэтому надо постоянно просить даже о вещах, которые вроде бы есть, вроде бы есть. Мы молимся об этом и о пропитании, даже когда у нас хорошие доходы, и на счету есть плюс 50 тысяч, и нет долгов, и полностью ее пропитание и дальше. Не ради богатства, не чтобы полностью о богатстве, а пропитание имею в виду. Когда человек здоров, но он понимает, что здоровье во всех силах, в руках Творца. Если он молится о своем здоровье, своей жены, своих детей, то все, слава Богу, здоровы. Это связь с Творцом, когда она есть постоянно в такой форме, то зачем там такому человеку болеть? Зачем ему остаться без дохода? Он и так живет с Творцом. А что происходит? Сейчас люди... Это естественное состояние, помните, это не то, что люди плохие. То, что они, ну, люди... У них все в порядке. Они вроде довольны своей жизнью. Это не о чем молиться. Да, они будут говорить слова молитвы, всю дурень, но они не будут просить. Нет связи с Творцом, так Всевышний у них забирает то, что у них есть, чтобы они да обратились к Творцу. Есть удивительное место. Удивительное место в Масехет Брахот. Если правильно помню, это в конце второй главы Масехет Брахот в Гемаре. Там приводятся молитвы, который... Мы молимся после 18, вообще такую очень важную личную молитву, называется «Элокайн Сорваша Немира», что Всевышний, он спас меня от дурного языка, моего собственного, имеется в виду, в первую очередь. Это одна из молитв, которая приводится, что молились наши мудрецы после 18. Есть там еще одна молитва приводится, которая тоже вошла в Сидур, но не после Шмона Исре, а после Беркота Шахар. После Беркота Шахар. Это молитва, которую все вы знаете ее. Я просто сейчас напомню вам ее. Мы говорим так. И рацион лифанехо будет перед тобой твоя воля. И так далее. Что спас меня сегодня и каждый день от наглости, от дурного человека, от дурного товарища, от дурного соседа, от дурного поражения, от сатаны, от тяжелого суда и так далее. Это известная вся молитва. Я ем бахольгом, мы азейполны, мы зуспольны, и так далее. В Сидуре сразу после Беркота Шахар. Кто был... Эта молитва приводится в Гемаре. Это молитва нашего великого учителя, составителя Мишны, Рабби Юда Наси, которого называли Рэби, такой был настоящим учителем всего нашего народа. Он был Рабби. Это была его молитва. И просто подумаем, Рэби был величайшим человеком. Он был богатейшим человеком. Богатейшим человеком. Более того, его чрезвычайно почитал и ценил, и буквально принижал себя перед ним римский император Антонинус. Он приходил ему постоянно, не бывал у него. И во всяком этом раза удивительные вещи, как он себя приезжал перед Рабби. Чего было ему бояться? Более того, когда приводит Гмара эти слова Рэбби, там приводит еще некоторое добавление. Потому что он все это говорил резервно, хотя его постоянно окружали телохранители, поставленные вокруг него Антонинуса. Чтобы, не дай Бог, чтобы, как говорят по-русски, чтобы волос не упал с его головы. Его постоянно окружали стража, оберегала его. Это не мешало Рэбби молиться. Наоборот. Потому что он знал, что все это стража, все прочее, это все в руках Всевышнего. И Антонинус предоставил ему вокруг него руки Исава, которые должны были оберегать. Но руки Исава не оберегают только если есть Коль Яков, когда есть голос Якова, голос Торы, голос молитвы. И это точно не причина, когда нас окружают, даже нас защищая руки Исава, не причина молиться хуже. Как раз наоборот. Мы сейчас обратно к нашей теме. О чем мы говорили? Что я и наш великий отец Яков, он прожил нам на дорогу в изгнании. И нам, и Рэбби тоже был потомком Якова. И более того, Аризал пишет, что Антонин Рэбби был перевоплощение души Якова. Рэбби. Так вот, Рэбби был цельный голос Якова. Яков нам прожил дорогу. Дорогу в Галуте жить с голосом Якова. Что имеется в виду? Голос Торы и голос молитвы. Это то, что проложено нам Якова, наш даже путь в Галуте, то, с чем мы живем и выживаем и до сегодняшнего дня, У нас нет другого пути. Мы в Галуте.